студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Новостной дайджест выходного дня сейчас начнется. Ты готова к этому?
Я всегда готова. Я же была пионеркой.
Ну, отлично. Начинаем. К сожалению, опять первая новость у нас касается пандемии коронавируса. Российские регионы начали возвращать ограничительные меры из-за роста числа заболевших. Впервые с июля 2021 года суточная статистика превзошла 25 тысяч человек. Первенство по числу заразившихся у Москвы плюс 4032 случая за сутки. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Московская область.
Да, что касается летальных исходов, то здесь тоже не обнадеживает статистика. За минувшие сутки скончались 886 человек. Большинство это Москва, 67, еще 59 скончались в Санкт-Петербурге. А вот на третьем месте неожиданно Свердловская область. Там 42 человека за сутки умерли. Что касается возвращения ограничительных мер, вот как выглядит картина. Пермский край ввел QR-коды для посещения массовых мероприятий, театров, концертов, ну и, собственно, тех мероприятий, которые организовывают власти региона. В Удмуртии также решили ввести QR-коды. Кроме того, запретили работу фудкортов и ограничили заполняемость залов ресторанов и кафе, а также обязали заведения общепита и торговые центры проверять температуру у людей на входе. Ну, кстати, что касается Москвы, в этом плане, насколько я обратила внимание, эту меру и не отменяли. Температуру по-прежнему и в торговых центрах стоят охранники с этими приборами, термометрами. И в театрах тоже, в концертных залах, везде на входе прям первое, что делают, это меряют температуру. У нас на работе на входе тоже вот она стоит, оборудование. Ограничения вводят также в Курской области, Курская, Саратовская, Самарская, Тюменская, Ленинградская область тоже возвращает, кстати. Чувашия, Башкирия, это, в общем, далеко не весь список регионов, которые усиливают ограничительные меры ввиду того, что пошел рост, да, как говорят некоторые, четвертая волна пошла. Хотя есть специалисты, которые говорят, что это все
волна
еще первая.
Волна не прекращалась, да.
Да, что это все еще первая, которая так периодически слегка затухает, но потом вновь поднимается. Поэтому тут каждый может считать, как ему нравится, но цифры говорят сами за себя, и это прекрасно видно, вот эту тенденцию.
Угу. Но на фоне роста заболеваемости встает вопрос, а как же обстоят дела с темпами вакцинации в России? И вот буквально пару дней назад прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, и признал, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный, и нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением. В Москве, например, на этой неделе Сергей Собянин объявил о стимулирующих выплатах медикам за то, что они будут привлекать граждан к вакцинации или к ревакцинации сверх установленных плановых заданий. За это они будут получать определенные выплаты. И в некоторых регионах возвращаются вот к введению обязательной вакцинации для некоторых
категорий
работников. В частности, вот в упомянутой тобой Свердловской области 1 октября была объявлена обязательная вакцинация. Местный Роспотребнадзор пришел к тому, что нужно это сделать, и в частности будут привиты жители области, которые работают в сфере услуг, образования, на объектах торговли, финансовых организациях, в общественном питании, такси, почта, гостиницы, парикмахерские, концертные залы, спортивные объекты, ну, в общем, все, которые связаны с большим присутствием людей.
Короче, необязательной является вакцинация только для домохозяек.
Ну да, или каких-нибудь одиноких вахтеров.
Ну, что значит одиноких вахтеров? Он сидит, через него весь дом проходит. Ты что?
Нет, ну я имею в виду, которые там где-то на объектах. На удаленных,
ты имеешь в виду вахтовиков, а не вахтеров.
Я смешал, да, все. Да, все воедино. Я представил себе почему-то лесника в будке. Ну ладно, мы отвлеклись. Что же в целом по, значит, вакцинам? Кстати, вот интересная новость от главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что на данный момент все барьеры для признания вакцины «Спутник Ви» во Всемирной организации здравоохранения сняты, остались лишь некоторые административные процедуры.
Вот эти административные процедуры длятся уже с октября 2020 года, то есть мы считаем уже год, как РФПИ подал заявку в ВОЗ о регистрации спутника ВИ, и до сих пор остаются бюрократические какие-то моменты. По мнению главы НИЦ имени Гамалеева, собственно, разработчиков спутника ВИ, все это, что называется, происки конкурентов, что не хотят, что до сих пор не зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. При этом в той же Италии, допустим, медицинские власти предложили дополнительно вакцинировать тех, кто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». Ну, то есть сделали два укола спутником, и надо вот еще чем-нибудь лакернуть так, какой-то...
Так называемый эффект бустера. Но, кстати, не только о «Спутнике Ви», речь еще о китайской вакцине «Синовак».
Да. Ну, кстати, вот как раз-таки Синовак зарегистрирована в ВОЗ, а вот спутник ВИ до сих пор тянут, хотя, в общем-то, вот все мировые медицинские такие... светилы, да, скажем так, и в том числе тот же журнал «Lancet» признают эффективность спутника ВИ, его безопасность для применения. При этом некоторые европейские страны не стали дожидаться одобрения регулятором европейским спутника ВИ и начали сами закупать напрямую у России эту вакцину. Вот, например, та же Венгрия, она была одной из первых. Сейчас уже порядка 70 стран зарегистрировали спутник ВИ и активно его используют. Но пока со стороны медицинских властей Италии это только предложение закреплять вакцину спутник ВИ какой-то еще из зарегистрированных. Дадут ли официальные власти вот одобрение на это, вопрос остается открытым. А между тем в институте имени Хопкинса, университете имени Хопкинса подсчитали, что уже в США число жителей, умерших от коронавируса, число превысило 700 тысяч человек. Можешь себе представить? В некоторых странах столько людей не живет, сколько в США уже погибли от спутника ВИ. От коронавируса.
Интересная оговорка, Дарья. Да. А потом мы удивляемся, что нас обвиняют в каких-то вещах. Да, были новости на протяжении вот всего периода пандемии. Сначала число жертв в США превысило число всех потерь Америки во Второй мировой войне. И совсем недавно была новость, что число жертв превысило число жертв от испанки в начале 20 века. Тоже в США там было 600 с чем-то тысяч. Сейчас уже от коронавируса более 700 тысяч, да.
Слушай, всего заражений в США зафиксировано больше 43,5 миллионов. То есть, представляешь, это население двух Франций приблизительно.
Не двух.
Ну ладно. Ну...
Во Франции побольше людей живет.
Но в любом случае это просто какое-то колоссальное количество, число. И,
67 миллионов.
Во Франции?
Да.
Ну ладно, не во Франции. Но, допустим, в Италии, да. В той же Венгрии, в Румынии там намного меньше. Там, в принципе...
Ну, в Италии 59.
Вот. В Польше?
Не, ну я уже дальше не полезу. К тому же у нас есть еще новости. Можем только сказать вот по поводу переговоров в Женеве, еще добавить, что там обсуждалось. Там обсуждалось взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и США. И, в общем-то, как раз-таки регистрация, признание ВОЗ российской вакцины. И сейчас уже вроде бы, наконец, точно последняя стадия. Ждем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Автодоры и операторы платных дорог переубедили Минтранс. В итоге российским автомобилистам не дадут права требовать бесплатный проезд по платной дороге в случае ее недостатков и проблем на ней. Еще в середине сентября стало известно, что Минтранс готовит проект новых правил, в которых было прописано право автомобилистов требовать возврата денег, если услуга оказана не в полном объеме.
Вот под этим неполным объемом подразумевается, например, пробки или неубранный снег. И вот подразумевалось, что в случае вот возникновения таких проблем автомобилисты могут либо требовать бесплатный проезд, либо возврат денежных средств как за услугу, оказанную не в полном объеме. Но в результате «Автодор» и операторы платных дорог смогли переубедить Минтранс. Как сейчас будет сформулировано, до конца пока неизвестно. Опять же, это пока только проект документа, он еще не поступил в правительство. Эксперты во мнении расходятся. Проще или сложнее будет разбираться с операторами, и возможно ли это в принципе. Ну вот на данный момент это непростая задача, рассказал радио «Спутник» депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Автовладельцам абсолютно невозможно оспорить какие-то моменты, которые, например, имеют место на платных дорогах. Ну вот в качестве примера, там те же платные участки под Москвой, которые идут по эстакадам, то есть там нет близко живого человека, да, никаких пешеходных переходов просто абсолютно физически не могут там существовать. Но тем не менее стоят ограничения скорости и видеокамеры стоят. Ну за что же я плачу деньги? Это первое. Второе, с чем сталкивается на платных участках, особенно М4. Это постоянные ремонты. Человек платит деньги, он утыкается в пробку. И это просто получается навязанная услуга. Это вообще мошенничество.
А у тебя есть опыт пользования платными дорогами?
Да, хотел сказать негативный. По М11, как минимум, я ездил, это точно, с другом, вот, на пассажирском. И, кстати, была жуткая погода, но я не заметил, чтобы там не был убран снег. Мне, наоборот, показалось, что как раз-таки вот на платной дороге М11 все было как бы максимально вычищено. Но она тогда буквально только работала первые месяцы. Москвы до Питера причем. То есть не какой-то кусочек, а вот полноценно.
Я тоже ездила по трассе Дон.
М4.
Да, вот та самая, которую озвучил Вячеслав Лысаков, говорит, что сейчас там проблемы. Я ехала осенью, пробок не было и прекрасно себя чувствовала за рулем. И, в общем-то, там не такие уж сильные ограничения по скорости. Ну вот сейчас, видимо, что-то могло измениться. Ты знаешь, как оказывается сформированы тарифы на платных дорогах? Это тоже Вячеслав Лысаков озвучил. Вообще, по международным правилам, полностью тарифы диктуют инвесторы этой дороги. Но в России правительству удалось договориться с инвесторами, пойти на некие уступки друг другу и сформировать вот существующие ныне тарифы. Так что они могли быть значительно больше, выше.
После небольшой паузы перейдем к следующей новости. Глава Абхазии Аслан Бжани в рамках рабочей поездки в Москву проведет ряд встреч в администрации президента России и в правительстве. Об этом сообщила пресс-служба Бжани. В центре внимания будут российско-абхазские отношения.
Которые, в общем-то, сейчас уже на достаточно высоком уровне. Не просто на достаточно высоком, а на очень высоком уровне. И, в общем-то, очень тесные взаимоотношения. Например, Россия сейчас обеспечивает Абхазию электроэнергией и продолжит это делать, пока не будет устранена авария на линии электропередач в Чамчирском районе. ЧП произошло в пятницу. Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за повреждения высоковольтной линии. Возможно, эта авария может стать толчком к либо строительству новой электростанции в Абхазии, либо к ремонту того, что сейчас существует. Вопрос, за чьи деньги это будет делаться, рассказал в эфире «Радио Спутник» заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Ситуация с обеспеченностью Абхазии электроэнергии, конечно, требует какого-то решения. Вопрос о том, где строить новую ГЭС в Абхазии, в каком месте, как это лучше делать, чьи будут инвестиции, как все это может идти. Еще можно как бы думать о сохранении природы. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов.
А что касается сохранения природы, в Абхазии сейчас практически нет никакого производства. И природа настолько чиста, что у них из всех горных рек можно спокойно пить воду. Она везде чистая. То есть не надо никаких фильтров, ничего. Абхазию обеспечивает одна единственная электростанция, которая вообще расположена на территории Грузии. И, в общем, вопрос с тем, чтобы построить новую, он висит в воздухе. Это, кстати, единственный объект, который эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией. Еще одна проблема с электроэнергией в Абхазии, которую сейчас стремятся хоть как-то решить, это страсть жителей Абхазии к майнингу. Покупают криптовалюты в больших количествах, а это очень сильно...
Не покупают, а генерируют.
Генерируют. А это сильно большая нагрузка на и так уже порядком изношенную энергосистему Абхазии. И, в общем, майнинг на территории страны запрещен. И даже проводят рейды специальные, чтобы выявлять тех, кто этим занимается.
Но вообще обычно майнеры обосновываются там, где недорогая электроэнергия. Ну, значит, мы получили свидетельство.
Тебе сказать, сколько там стоит киловатт?
Дорого?
40 копеек.
А это дешево, да?
Ну, это вообще вот... Это вот у них проезд на троллейбусе стоит 4 копейки.
В смысле, в Абхазии есть троллейбус?
Да, троллейбус. Нет, 4 рубля. На автобусе 5 рублей, а на троллейбусе 4 рубля. Да.
В Сухуми есть троллейбус?
Да, да.
Именно
да.
В Сухуми?
Ну, я вот в мае там была.
Мне интересно. Да.
Именно в Сухуми. Я отдыхала именно в Сухуми. И да, да, троллейбусы, там очень дешевая электроэнергия.
Ну, тогда, конечно, это просто рай для майнеров. Но им стоит только надеяться, что снимут это ограничение, когда решат вопросы с энергопоставками. Are the swords of a soldier? I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Я думаю, все уже догадались, кто исполнитель. Пауза. Да, такая была неожиданная, необъявленная музыкальная пауза в честь 70-го дня рождения легендарного музыканта Стинга. Напомним, что стал известным он еще, будучи музыкантом в составе группы The Police, которая заслуженно вошла в пантеон рока не только как одна из самых успешных, но и как одна из самых новаторских на рубеже 70-х, 80-х годов.
А ведь могло и не быть музыканта Стинга. Ведь он отдался всецело музыке только в 25 лет. А до этого он отучился 3 года в университете и преподавал ученикам школ английский язык. Так, на минуточку. Музыку Стинг любил с детства. И в отличие от подростков 60-х годов, которые увлекались там Битлз, Роллинг Стоунс, Стинг увлекался джазом. И его занятия музыкой, да, и его занятия игры на гитаре начались в подростковом возрасте, когда друг отца, а отец у него, кстати, был простым молочником, он развозил молоко по домам, вот друг отца перед эмиграцией подарил Стингу его первую гитару. Свою старую гитару он ему оставил на память. И вот тогда подросток увлекся игрой на гитаре. Он не выпускал ее чуть ли не круглые сутки. И вот, но свою жизнь он хотел связать именно с преподаванием. И уже позже, вот в 2010 году, он все равно как бы называл учительство одним из важнейших дел на планете. Но все-таки его душа больше тянулась именно к музыке. О вкладе Стинга в современную культуру рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.
Он записал несколько альбомов, которые стали в прямом смысле слова переносным золотым фондом в поп-музыке. Эти хиты вообще известны, наверное, на всю планету, по крайней мере, на ту ее часть, где что-то знают об индустрии грамзаписи. Он стал сольным артистом, большим инструменталистом и автором музыки, которая украшала и кино, и концертные площадки, и воспринималась отличными людьми в формате альбомов, в формате синглов и как угодно. То есть его песни поют весь мир. Наверное, в этом его и вклад.
Кстати, в честь дня рождения, в честь юбилея, Стинг представил очередную премьеру. Вышел сингл «Russian Water». пишут критики, что снова такая же резкая, ритмичная, взрывная в духе The Police как раз-таки. И также на этой неделе запустил на своем сайте Sting такой мини-веб-сериал о себе. Каждый вторник там будет 2-3-минутная серия выходить из цикла, видимо, «Как я живу». Вот. Но доступна только она, значит, членам фан-клуба, музыкантам.
Ой, я бы вот в чей бы фан-клуб я бы вступила с удовольствием. Так это фан-клуб Стинга, и не только как музыканта, но и как актера, потому что он же еще потрясающий актер. Его персонаж в фильме «Дюна» у меня просто...
Дэвида Линча сейчас уже надо уточнять.
Да, теперь надо уточнять, что не новый «Дюны» премьера, которая прошла вот совсем недавно, а старого варианта, который снят прямо один в один по книге. Книги читал, кстати?
Кстати, нет. Каюсь.
Я читал. Да.
А я бы тогда отметил своего персонажа, бармена или владельца бара Джей Ди из «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Очень неплохо вписался Стинг, такой интеллигентный Стинг, да, вот в такую гангстерскую черную комедию.
Ну, в «Дюне»-то он там тоже совсем не интеллигентно играет.
Ну, вот это классно, когда такие метры перевоплощаются на киноплощадке. В общем, поздравляем и Стинга, всех поклонников его музыки. На этом новостной дайджест наш заканчивается. Дарья Чередник.
Никита Воронков, спасибо.